В эфире «Радио Петербург. Встреча на итальянской». В студии Екатерина Хомчук.
Друзья, сегодня у нас замечательная гостья из Франции. Это художница Анна Филимонова, автор идеи, вдохновитель и, главное, воплотительница многочисленных интереснейших французско-российских проектов, президент и руководитель очень интересного общества «Культурный перекресток», который объединяет художников России и Франции. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мне даже сложно сказать, сколько лет вы уже живете во Франции. Вообще, наверное, вы уже думаете параллельно на двух языках, а может быть, по очереди на русском и на французском, а может, какая-то третья история.
Я, конечно, действительно, когда живу во Франции, думаю по-французски, но хочу сказать, что связь с моим родным городом для меня никогда не терялась, она очень важна, она является важной составляющей моего творчества, и я всегда с большим удовольствием приезжаю сюда, и вот сегодняшняя наша встреча, она, в общем, действительно уже после многих лет, я вернулась сюда в Дом радио, когда в 2003 году я ощутила 300-летие Петербурга практически как свой собственный юбилей.
Потом мы с вами по телефону еще общались в прямом эфире.
Да, у нас было много разных встреч. Но вот это вот такая веховая встреча того времени именно здесь, на итальянской, она, конечно, мне очень запомнилась, и мне особенно приятно, что времена меняются, многие адреса меняются, а этот адрес существует, и сюда можно опять прийти и поделиться своими новостями с радиослушателями Петербурга.
Это прекрасно, и не меняется также ваша креативность, обилие проектов, интерес к их воплощению и вообще к миру, который, наверное, все время хочется зарисовать, чтобы остановить мгновение. А как получилось, что вы 20 лет уже как живете во Франции? И надо напомнить нашим радиослушателям, что вы получили замечательное академическое образование в стенах Академии художеств в Санкт-Петербурге.
Да, это очень важный для меня тоже элемент моей биографии, которым я горжусь, и который, кстати говоря, сейчас приобрел еще совсем новую такую составляющую, поскольку институты академические Репина, Сурикова и бывшие еще и при них СХШ создали такую организацию бывших выпускников. Это очень, так модно и, скажем, очень полезно. Существуют такие традиции в многих западных странах с ассоциацией «Алюм», бывшие выпускники, и я вот с 2016 года возглавляю Европейское бюро в Париже, которое объединяет тоже выпускников академических наших художественных вузов, что очень приятно и что позволяет мне, так сказать, не просто гордиться моим академическим образованием, а также и популяризировать и, так сказать, рассказывать о нем в Европе, которая, тем не менее, которая очень долго интересовалась только ультрасовременным искусством, но теперь вот, тем не менее, времена меняются и к лучшему в данном случае, поскольку интерес к нашему российскому академическому образованию совершенно явно растет.
Ну, наверное, это естественно, это касается не только искусства изобразительного, наверное, и литературы, и музыки, и других смежных видов искусств, потому что изначально все-таки человек стремится к гармонии, и, наверное, все уже слегка переели экспериментом и хотят вернуться к чему-то истинному, то есть к некой константе.
В общем, это большой, я бы сказала, такой философский вопрос, который меня всегда интересовал и во Франции. Я даже философский факультет Сорбонны закончила, потом диссертацию там написала именно на основании такого своего поиска.
Я все не перестаю ощущения, восхищаться вашими многочисленными дарованиями.
Ощущение того, что же появляется ныне искусством и на чем оно стоит. Вот в прошлом году наша делегация создана, кстати, по моему созыву на знаменитом историческом осеннем салоне в Париже на Елисейских полях. А что такое исторический салон, наверное, нашим слушателям надо пояснить, потому что для французов это такое вот классическое название, исторические салоны. Салоны – это одновременно и общество художников, и действительно, так сказать, и салон, выставляющий художников. Осенний существует с 1906 года, и именно в нем выставлялись многочисленные наши соотечественники, такие как Кандинский, такие как Гончарова и многие другие, и Бакст тоже в нем был. Мы как раз в выставляли нашу группу, показывали, так сказать, ну, ставили в какой-то смысле такой параллель, потому что именно это и называется исторический салон. Есть еще исторический салон французского художника, есть и салон независимых, достаточно известный, но всех их объединяет вот этот термин, который говорит о том, что у них не прерывается история, вот, и по-прежнему они являются, в общем, флагманами презентации современного искусства. И в этом случае наша вот академическая группа петербургских художников была очень позитивно замечена, нам удалось также сделать, прочитать лекцию, рассказать о нашем академическом институте имени Репина, и я надеюсь, что эта волна вот этих выставок продолжится. Сейчас мы готовим такую презентацию в Большом дворце в феврале 2019 года, и это будет касаться художников-графиков, то есть я надеюсь, что это опять-таки позволит нам показать.
Здорово. И вот скажите, вы помогаете выставляться, заявлять о себе во Франции, в Европе, о художниках вашего поколения, или же представлены поколения разные и, скажем, люди, которые вот на вот этот тернистый путь вступили сейчас?
Я собираю обычно группы разного поколения, потому что это интересно, и наша школа, она тоже, в общем, в некотором смысле изменяется, оставаясь, тем не менее, верной своей академической константе. Поэтому к участию приглашаются всегда художники разных поколений, не только моего выпуска, естественно.
А вы вот буквально совсем недавно вернулись из Москвы, вы там участвовали в каком-то очень интересном проекте, и что это было? Это тоже организовано Ассоциацией «Культурный перекресток» или какая-то другая история?
Нет, в данном случае я была приглашена в музей-усадьбу Царицына в качестве, во-первых, ну, моей основной и изначальной профессии художника, поскольку мне предложило руководство первого фестиваля исторических садов, который проходил в музее-усадьбе Царицына, и сам музей, показать мою серию работ по историческим садам Франции. Это, на самом деле, довольно длинная история, которая длится для меня уже где-то с 2005 года. Но самое интересное, наверное, в том, что в этот раз, этим летом, мне пришлось выступить не только как художник, но и, в общем, так сказать, автору ландшафтного проекта, поскольку на фестивале я показала серию работ, но также и ландшафтные проекты по адаптации исторического сада в замке Эне-Лювье, находящемся в центре Франции. И этот замок, я его очень люблю, я там очень много рисовала, как и во многих других тоже замках долины Луары. Но этот замок мне особенно дорог и показался интересен еще и тем, что можно было применить и свои художественные, так сказать, способности, поскольку речь шла о том, что там есть и фреска на стене. В общем, такой был оригинальный проект.
А вообще в приоритете вашей личной творческой деятельности все-таки пейзажи?
Ну, как академический художник, я, в общем-то, достаточно свободно двигаюсь в разных жанрах и в разных техниках. Я очень много работаю в акварели, когда я путешествую. Я реально много и во многие страны. Это одно из моих таких, так сказать, кредо художественных. Кроме того, я действительно очень люблю пейзажную живопись на пленэре, и об этом мы еще с вами, так сказать, успеем сказать несколько слов. Но, тем не менее, у меня есть и портретные серии, которые я развиваю, и в этом году, например, мне удалось показать мою музыкальную серию, а музыка для меня очень важна. В свое время я окончила Институт Репина с портретом Юрия Хатуевича Тимирканова и солистов Мариинского театра. Сейчас я во Франции работаю с одним региональным оркестром, который часто приглашает меня на выставки, использует мои работы для своих программ, и, в общем, у нас с ними такой интересный тоже возник тандем, где я продолжаю делать то, что мне всегда очень нравилось, писать музыкантов, когда они работают.
То есть это не только концерт, это репетиции, какие-то вот жанровые зарисовки, то есть вот какой-то выхваченный момент из жизни музыканта.
Да, совершенно верно. Я очень всегда была поражена, как человек меняется, как музыкант, когда он поет, когда он играет, и я стараюсь вот такой момент показать. У меня есть такая серия сейчас тоже с певицей русской, работающей во Франции, Вероникой Булычевой, которая тоже очень интересные романсы пишет и новые такие, ну, новый жанр определенный немножко на базе романсов. И мне тоже недавно довелось сделать ее портрет, который, в общем, я надеюсь, когда-нибудь, может быть, покажется, будет показан и в России.
просто вот как-то все виды искусств объединяете вы вокруг себя, а может быть, еще есть и какая-то литературная составляющая, может, какие-нибудь салоны, где вот представляют стихи, прозу, и все это как-то соединяется с музыкой, с визуальным рядом, нет?
А, Екатерина, самое интересное, что вы, можно сказать, попали в точку, хотя это на сегодняшний день, можно сказать, в прошлом был у меня действительно такой салон, назывался у Анны Филимоновой на Ботинёлях. Русский космополитический салон. Тогда это было постсоветское время, можно сказать, ругательное слово было, но очень интересное, потому что приходили в него действительно очень много со всех, так сказать, горизонтов людей. А Париж, в общем, город многонациональный, многодисциплинарный, и в нем очень много такое кипит творчество. Ну, на сегодняшний день мы больше, так сказать, я больше увлеклась организацией именно художественных встреч, но я так чувствую, что вот несколько назад мы начали сделать международный конкурс, который постепенно превратился в фестиваль.
А что это за фестиваль?
Фестиваль пленэрной живописи на большом формате. И довольно много петербургских художников в нем уже участвовало до такой степени, что даже в 2016 году мы сделали здесь, в Музее современного искусства на канале Грибоедова, выставку петербургских участников. Но вот в этом году, в 2018, этот пленэрный фестиваль закончился совсем недавно, в августе месяце, в нем уже появилась и музыкальная составляющая. Поэтому мне кажется, что то, что вы вот сейчас подняли эту историю тех лет, там, в середине, на начале 2000-х, когда действительно делает междисциплинарный литературный художественный салон, он, наверное, войдет опять в какую-то мою новую составляющую. Я благодарю прям вас, Екатерина, за такое.
Думаю, да. А вот музыкальная составляющая – это музыка академическая или что-то другое?
О, в этом году у нас были китайские гости, которые приехали не только для того, чтобы писать на пленэре, но и для того, чтобы показать нам музыкальные какие-то интермедии, которые оказались весьма интересны и, к нашему большому удивлению, очень понравились нормандской публике.
То есть они представляли именно вот свое аутентичное искусство?
Да, они представляли свое аутентичное искусство, и это, в общем, было очень оригинально.
А если говорить о пленэрах, то это ежегодное событие, где это все проходит, в нем участвуют только художники, профессиональные, или же пленэр может, в общем-то, пригласить и людей, которые просто хотят попробовать, а вот что же это такое, и, возможно, для кого-то это станет потом профессией, потому что, опять же, люди могут быть самых разных возрастов.
Да, это как раз примерно в таком ключе и развивалось в 2013 году. Я начала устраивать сначала достаточно скромно небольшой такой пленэр конкурс, но с одной интересной составляющей на большом формате, метр на метр. Для художников это формат гигантский, чтобы записать его не за один день, а хотя бы за три. Но, тем не менее, у событий оказался очень большой потенциал, и мы стали с некоторым количеством единомышленников и партнеров развивать его достаточно активно. Дело в том, что я довольно долго занималась галерейной деятельностью, сейчас вот больше переключилась на свою собственную художественную, так сказать, на живопись. И вот с того, с 2012 года у меня появилась загородная мастерская вблизи дома Клода Моне, дома-усадьбы в Живерни. Буквально в 10 минутах езды. И места
Нормандия.
Это совершенно замечательно. Это всего в часе Парижа. Живерни – это музей очень посещаемый. Больше 6 тысяч посетителей за 6 месяцев в него приезжает со всего мира. Такая мекка импрессионизма. Да и сама Нормандия развивает этот бренд, так сказать, именно как колыбель импрессионизма. И поэтому художникам интересно, так сказать, пройтись по стопам знаменитых художников, и в том числе, конечно, так сказать, некого отца импрессионизма Клода Моне. И мне, когда я оказалась в этом регионе, в этом районе у меня оказалась мастерская, мне показалось, что там так красиво, что мне одной было слишком много. Я не могла просто это все.
Захотелось с кем-то поделиться.
Да, именно так. И вот с этого позыва, так сказать, позвать поделиться с профессиональными художниками, с коллегами, вырос конкурс, постепенно он дошел до того, что нам больше после 100 человек приходилось отказывать уже в дополнительных желающих, потому что, так сказать, там достаточно большая сложность с определенной логистикой, но тем не менее он действует так. Он открыт и для любителей, и для профессионалов, есть разные категории. Вот, и как бы событие, оно развивается постоянно, о нем можно почитать на сайте нашей ассоциации «Культурный перекресток», посмотреть как бы архивы, посмотреть будущее. Но сейчас мы его превращаем из конкурса именно в фестиваль, чтобы дать возможность и показать какие-то такие показательные выставки, то есть типа показательных выступлений мастеров пленэра, и дать возможность сделать мастер-классы открытые для максимума желающих, которые хотят вот прожить этот удивительный, так сказать, шанс пройти по стопам знаменитых художников, написать в тех местах, которые зачастую в музеях, которые практически не изменились. Да. Мы знаем, в какое время это можно сделать наилучшим образом, чтобы там был лучший свет, и показать и художникам-профессионалам, и художникам-любителям. Форматы бывают разные, как бы в рамках этого фестиваля. А я думаю, что это наиболее такой вот перспективный формат, который с этого года мы и решили развивать, так сказать, постоянно действуя с большим конкурсом, периодичным, раз в 2-4 года, и в другие сезоны это просто дополнительные воркшопы, мастер-классы и показательные выступления.
То есть можно зайти на сайт «Культурного перекрестка» и все там прочесть уже совершенно конкретно.
Ну, в общем-то, да, на этом сайте довольно много
на
теперь уже
языках?
Страниц. Есть несколько страниц на хорошем русском языке, но, к сожалению, они не все, потому что все-таки организация моя довольно маленькая, скромная, и хотя у нее бывают такие достаточно большие международные проекты. Но есть Google-переводчик, который все-таки позволяет прочесть все то, что написано изначально на французском, и понять, о чем идет речь, и основную информацию, в общем, в этом можно поспеть, посмотреть фотографии, видео и так далее.
Да, друзья, заходите, потому что сайт действительно очень интересный, но я думаю, что многие из вас знают, кроме русского языка, еще хотя бы один какой-нибудь, но если нет, всегда можно прогуглить.
Да, ну там есть просто кнопочки французский, английский и так далее. Вот. И там, конечно, тоже рассказывается, так сказать, будущая информация, вот в том числе то, что мне приятно, это то, что выставку, которая сейчас была показана в Царицыно, она в ближайшее время уедет в город Богородицк, а потом весной появится в Петербурге в очень любимой мной галерее «Мойка 100» у петербургских художников.
Друзья, приходите, и я надеюсь, что мы о ней тоже отдельно расскажем. Вы же приедете вместе с выставкой.
Я, конечно, приеду в этот город вместе с выставкой и с удовольствием расскажу о тех замках, которые представлены на ней, потому что это действительно...
Это Луара или не только?
Ну, и там в этой серии есть, конечно, и сад Клода Моне, Живерни, в котором я неоднократно писала, но большая часть там посвящена именно замкам Луары, таким как Амбуаз, Виландри, Шамбор, Шамон. Это, в общем, такие места, в которых... Мне очень интересно писать, когда интересный взгляд художника в каком-то смысле преломляет историческую составляющую, которой я занимаюсь уже очень давно благодаря связи с ландшафтными архитекторами и с фестивалями садов, которые стали для меня тоже второй такой составляющей, в том числе с вице-президентом парков и садов Франции Марисоль де ла Тур ду Вернис, с которой дружба меня связывает тоже с Петербургом с 2010 года, когда здесь впервые она приехала в Россию на фестиваль «Императорские сады России». И это был, в общем, такой тоже вековой момент. С тех пор Марисоль де ла Тур ду Верни действительно полюбила нашу страну, полюбила все то, что связано с российской историей, и поняла, главное, что французский опыт по возрождению ландшафтного искусства может стать очень ценным для России, потому что в каком-то смысле Россия переживает примерно то же самое, что Франция пережила где-то 40 лет назад, когда уже какие-то архитектурные вещи были восстановлены, можно уже было заняться именно историческим ландшафтным наследием, которое совсем другое, не то же самое, что архитектурный памятник восстанавливать, потому что сад – это живой организм, его нельзя просто взять и восстановить таким, какой он был в 15 веке. Надо учитывать растения, надо учитывать изменения климата и все остальное. И вот этим опытом, в общем-то, фонд делится, я очень часто участвую в различных акциях с ним, потому что меня это буквально просто, поглотил тоже интерес к этой области, оказался смежным с художественной профессией.
А если говорить про сады, это какая-то просто совершенно бездонная тема, потому что, может быть, дворцовый сад, может быть, просто городской общественный, может быть, в конце концов, сад монастырский, где взращивают лекарственные растения. И это же не просто вот грядки там с мелиссой или с календулой, это все тоже очень красиво.
Да, и мне было всегда очень интересно делиться этим опытом, узнавать его. Потом художник в саду – это явление тоже очень естественное, потому что сад – это, в общем-то, природа, из которой самая лучшая квинтэссенция выбрана рукой и взглядом художника и садовника, то есть архитектора и садовника. И поэтому, когда мы там пишем, это, в общем, достаточно явление естественное. А в России вот последние годы с этих фестивалей, с фестиваля «Императорские сады», с действий тоже Петербургской школы зеленого, «Зеленая стрела», с которой тоже наши партнеры, и я довольно много долго сотрудничала. Все это привело к тому, что вот эти две смежные отрасли оказались для меня такими плодотворными, скажем так. И они позволяют мне очень часто вернуться в родной город и как-то продолжать связывать мою жизнь с двумя городами, которые я люблю, и с Парижем и Петербургом, и каждый раз где-то играть какую-то роль в представлении имиджа того или другого города. Здесь французского, а в России, во Франции Петербурга.
И это прекрасно, если мы заговорили о такой интереснейшей вещи, как фонд парков и садов Франции, то ведь есть ежегодный проект, на который, думаю, съезжается очень много людей, ну, не только тех, кто представляет свое искусство, но и многочисленной публики, поскольку границы сейчас открыты, то россияне могут его посетить.
Но тема фестивалей садового искусства, она, в общем-то, практически неисчерпаема. В России вот последний тот, до которого я приехала в Царицыно, это первый фестиваль. Фестиваль «Императорские сады России», который в этом году был, как, так сказать, в новой своей версии в летнем саду, это уже 10 лет, да, практически. Через 2 года мы предполагаем показать в Петербурге выставку очень интересного французского фотохудожника Эрика Сендера. Тоже уже как бы прорабатывается некоторые перспективы этих проектов. И хочется сказать, что связи вот художников, фотографов, ландшафтных архитекторов двух стран, они постоянно растут. И в этом году на фестивале знаменитом «Шамон на Луаре» русский проект тоже с участием культурного перекрестка был построен сад, называется он «Авангарден», и его можно посмотреть сейчас во Франции до 2 ноября в усадьбе Шамон-на-Луаре. Совершенно потрясающая усадьба, сад и ландшафтная такая усадьба с произведением современного искусства, знаменитый фестиваль садов и замок Дианы де Пуатье. Как не повод съездить от Парижа всего на 2 часа в замке Луары. А он продолжается, до ноября. Да, до ноября можно увидеть вот этот русский проект и 27 остальных садовых проектов, сделанных ландшафтным архитектором, дизайнерами, художниками, литераторами со всего мира. Потому что особенность фестиваля «Шамон на Луаре» является в том, что коллективы творческие, как правило, мультидисциплинарны. Да, они работают и с философской точки зрения, и с художественной, и с экологической. Это, в общем, такая экологическая лаборатория. Она, это, в общем, тоже флагман такого фестивального дела садового. И опять-таки то, что мы с фондом парков и садов «Смысл для Турдвен» стараемся его, так сказать, ну, показать и рассказать о том, что его стоит смотреть и приезжать во Францию, это, наверное, тоже связано с тем, что в нем большой потенциал для развития различных русских мероприятий в этой области. А они растут, ну, просто с, так сказать, с головокружительной скоростью, потому что есть московское Moscow Flower Show, Воронежский фестиваль. В общем, я даже уже сбилась со счета, что называется, тех интересные события в этой области, которые существуют.
А тоже ведь существует, да, официальный сайт?
Да, ну, у каждого фестиваля есть официальный сайт, вот. А кроме того, с нашего сайта «Культурного перекрестка», в общем-то, если немножко его, так сказать, посмотреть, можно выйти на различные сады Франции и на фестивали, и на фестиваль «Шамони», и на фестиваль «Moscow Flower Show». То есть, ну, вот на все эти фестивали, с которыми мы сотрудничаем, туда можно, в общем, прийти. То есть, если наши радиослушатели интересуются садовым делом, садовыми новшествами, садовыми тенденциями, это, в общем-то, все можно, наверное, у нас узнать. А потом бывают, конечно, дополнительные еще и конференции по этому поводу.
Это действительно очень многогранно и безумно интересно. Анна, сами вы занимаетесь ландшафтным дизайном, то есть не живописуете сады и парки, а вот сами именно попробуйте что-то. А может, у вас вообще собственный садик есть?
Ну, у меня есть, вернее, собственный садик маленький, но он очень маленький. Французы его сравнивают, у них есть такое выражение, это как носовой платок, то есть совсем маленький садик, в котором я действительно люблю уже с радостью обнаруживать, какие вырастают и расцветают цветы, которые я задумываю в тот или другой сезон, но это пока что находится в таком, так сказать...
Стадии развития.
Стадии развития. Вот мой первый опыт на этих фестивалях в этом году ландшафтного дизайна в Moscow Flower Show и на фестивале исторических садов, сад, посвященный саду княгини Марии Сульдор де Верне, это был скорее, в общем, такой, ну, подарок для нее и для ее, для, по случаю его дня рождения и его сада, но мне казалось, что, может быть, кто знает, какие-то дополнительные идеи придут, и, в общем, кто знает. Но я остаюсь живописцем в первую очередь.
Это самое главное, потому что иногда люди творческих профессий вдруг так увлекшись организацией каких-то действительно очень интересных проектов, становятся именно очень успешными менеджерами, а вот как-то из творчества уходит, что всегда оно просто бывает очень жалко.
Нет, я думаю, что из творчества я не уйду, хотя действительно периодически у меня бывают очень активные, так сказать, периоды организации, но я бы сказала так, я в конце концов поняла, что организационная деятельность, она является продолжением творческой для меня, то есть какие-то вот тот же самый фестиваль, это в общем тоже некое произведение, которое является выходом каких-то творческих идей, необходимости познакомить людей, встретить, сделать так, чтобы они встретились, и чтобы из них произошло еще какое-то новое творческое явление. Но потом я закрываюсь в мастерской, в одной из своих мастерской в Нормандии или в Париже, и достаточно интенсивно работаю с тем, чтобы можно было показать какую-то новую серию. И так, в общем, продолжается уже много лет, поэтому, в общем, я не беспокоюсь по этому поводу. Есть периоды более творческие, есть периоды более организационные. Это, наверное, является составляющей моей творческой натуры.
Ну что ж, прекрасно, и похоже, нет вообще такой сферы деятельности, которые бы не были задействованы. Хотя вот, я думаю, а может вы когда-нибудь еще откроете какую-то свою собственную школу во Франции и будете делиться традициями русской академической школы. Потому что чем больше делаешь, тем больше хочется сделать еще в творческой сфере.
Ай, Екатерина, это точно. Чем больше делаешь, тем больше возникает идей. Но тут уже тоже нужно, наверное, уметь себя ограничивать, потому что качество, оно, так сказать, это требует определенной требовательности. И я занимаюсь периодически организациями воркшопов таких краткосрочных, но организация школы, это нужно сделать с каким-то серьезным бизнесменом, пока я об этом не думаю.
Но периодически мастер-классы такие вот проводите?
Мастер-классы провожу, да, но провожу, когда вот это тоже является определенной составляющей...
В рамках какого-то большого
проекта, да. Приглашаю, иногда провожу сама, иногда приглашаю других преподавателей с тем, чтобы познакомить именно с
какой-нибудь школой, с какой-нибудь...
С тенденциями, школы,
далее.
Традиции, да, совершенно верно.
А вообще, конечно, время меняется, мы меняемся вместе с ним, и тут, наверное, такая отсылка в импрессионизм, что можно в течение разного времени суток по-разному увидеть какой-нибудь объект, тот же знаменитый исток сена. Ну, и, наверное, города тоже меняются со временем, даже если, скажем, вот какая-то архитектурная доминанта, которая построена уже в далекие-далекие века и зафиксирована многочисленными художниками, наверное, как-то она со временем меняется, идет другая энергетика, и визуальный образ, наверное, тоже меняется.
Вы знаете, я часто говорю, что я тоже люблю, как Клод Моне, подходить к каким-либо любимым мною объектам. У меня часто, правда, стогом сена служит Эйфелевая башня, которую я очень люблю и пишу утром, вечером, днем, ночью и так далее. Но, тем не менее, это тоже очень интересный вопрос. Город, должен ли он быть статичным, должен ли он быть постоянно изменяемым? Вот сейчас я приехала из Москвы. В Москве изменения и постройка разных стилей – это является в некотором смысле такой составляющей крови у этого города такое смешение.
Но там столько появилось вот того, чего, на мой взгляд, не хватает Петербургу. Там очень много пешеходных зон. Теперь можно по историческим уголкам Москвы очень свободно передвигаться посредством пешего хода. И Зарядье, конечно, меня приятно порадовало, что в самом сердце столицы теперь можно гулять по большой зеленой зоне.
Я тоже вот даже на моем Фейсбуке можем смотреть флешмод, в котором я участвовала в последний момент в случае Дня города. Потрясающая энергия, конечно, в этом месте. Она совсем не испортила видов, наоборот, раскрыла вид на
там
Кремль, вид на Москву-реку. Прекрасный
обзор. Да. И ландшафтный дизайн, опять же, пока еще кусты и деревья не подросли, но даже вот в таком виде это очень симпатично.
Уже, по-моему, растут. Березовая роща уже очень, очень убедительная, и вообще проект великолепный, конечно. Но я бы сказала, не хватает Петербурга, не знаю, во-первых, я его довольно не видела.
Ну, а во-вторых... Москва более зеленая, там вот по бульварному кольцу идешь, ты все время в окружении зелени.
Во-вторых, если в Москве вот эта составляющая перемены стиля и их смешение является естественной...
Органично.
А в Петербурге для нет. Петербурга она не может быть. У Петербурга другое, так сказать, ДНК, как говорят французы.
Абсолютно.
То есть и ему любые смешения,
вот
они могут быть очень, очень болезненны.
Они ему во вред,
да, скорее во вред, да, я тоже так думаю. Поэтому, с другой стороны, вот интересно, в музее русского импрессионизма в Москве я видела вид на Зарядье. Сейчас не скажу точно, просто не подумала посмотреть автора, но очень интересная живопись, такая импрессионистская достаточно, 26-го года работа русского пейзажиста. И связь того, что вот импрессионизм является и универсальным, и международным, и вновь как бы таким очень интересным стилем. Директор музея Д'Орсе некоторое время назад однажды сказал, что если в выставке есть слово «импрессионизм» во временной, то он совершенно уверен, что практически каждый посетитель музея обязательно посетит эту выставку. То есть это на сегодняшний день самый-самый популярный стиль художественный вообще в мире. Хотя он был какое-то время забыт, Клод Моне тоже был, в общем, был некоторое время в этаком чистилище после своей зенита, своей славы в конце жизни. Но, наверное, потому что он связан одновременно и с чем-то мимолетным, и, кроме того, большая составляющая импрессионизма – это желание ощутить себя счастливым, поиск вот этого ежедневного какого-то ощущения, что в жизни нужно прожить так, чтобы почувствовать ее прелесть, почувствовать ее красоту в некотором смысле в любых обстоятельствах, потому что огорчаться всегда есть повод для человека, но есть повод, в общем, и радоваться. И поэтому, наверное, он так и привлекает сейчас в разных точках всего мира культурное население.
Это верно, и кроме действительно вот таких просто эстетических восторгов от импрессионизма самых разных периодов, наверное, привлекает то, что это вот какая-то фиксация момента, то есть вот нахождение в сейчас, потому что это именно вот поймана какая-то ассоциация, ощущение от времени суток, от часа, от места, и это просто невозможно не прочувствовать, когда ты на эту работу смотришь.
Да, вот...
Вот то пейзаж, портрет или какой-то архитектурный объект, ну, схваченный именно мгновение.
Влияние солнечного луча, солнечного света, которое всегда во всех, так сказать, обстоятельствах нам всегда так не хватает. И когда мы его схватили, и он попал на картину, это создает какое-то состояние кратковременного, но, тем не менее, счастья.
Ну что ж, я думаю, что действительно... В любой формации, при любом политическом строе, в любую эпоху самое важное – это уметь радоваться и делиться своей радостью с другими. И поэтому иногда нам вот в нашей такой перегруженной жизни не хватает именно вот каких-то впечатлений, которые нас потом подпитывают не то что в течение дня или недели, но, может быть, в течение всей нашей жизни. Недаром, да, как вы сейчас упомянули, импрессионизм пользуется такой популярностью и в контексте 21 века имхосьем впечатления. И, наверное, нужно пожелать и вам, и всем вашим друзьям, любимым и нашим радиослушателям побольше ярких впечатлений, которые как-то будут озарять их в течение всей земной жизни.
Совершенно верно, Екатерина. Я думаю, что и с этим связан тоже интерес к пленэрам, который во всех странах растет, и это одно из самых теперь популярных направлений и профессиональных, и проведения досуга. И мне остается только действительно пожелать нашим слушателям уметь схватить мгновение и обязательно тоже пригласить их в Париж, и во Францию, в Нормандию,
в
Россию, когда я вернусь. В России практика пленэра, она существует, но если вы хотите приехать во Францию с кистью в руках, то милости просим на сайт, как
даже
это сказать.
Даже если просто вы наберете в Гугле «Культурный перекресток» или просто «Анна Филимонова художница», сразу же
да, я думаю, что Анна Филимонова латинскими буквами выскочит очень
быстро. И даже кириллицей.
И даже кириллицей теперь, да.
Анна, спасибо вам большое. Не забывайте Петербург, приходите к нам еще, рассказывайте, приводите своих друзей и дальнейших креативных идей. Самое главное – света, веселья, радости и воплощения всех ваших задумок.
Спасибо большое, Екатерина.
И напоминаю, что у нас в гостях была Анна Филимонова, выпускница Санкт-Петербургской академии художеств, президент замечательной ассоциации «Культурный перекресток», который объединяет культуру России и Франции. Встретимся на проектах Анны и ее друзей. Еще раз, Анна, большое вам спасибо.
Большое спасибо вам за приглашение, Екатерина.